Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Приветствуем, дорогие друзья! В эфире передача «Осторожно, спойлер!» и традиционно с вами ее ведущие Ирина Турава
и Артур Гагулия. Здравствуйте!
Что ж, настал тот самый долгожданный момент, когда мы получили возможность обсудить одну из самых главных кинопремьер года. И в этом деле нам поможет наш друг, замечательный гражданин по фамилии Бганба. Джемал, привет!
Привет!
Да, в гостях у нас сегодня особый ценитель творчества Кристофера Нолана. И, как говорит он сам, а у нас нет поводов ему не верить, что особый ценитель и нашей передачи в том числе.
Ну да, и нужно сделать оговорку, что Джемал уже у нас бывал. Если вы помните, у нас был отдельный целый выпуск, посвященный творчеству Кристофера Нолана. Джемал, как один из главных, может быть, даже самый главный в моей жизни специалист по творчеству Кристофера Нолана, не мог не прийти к нам, когда вот мы решили обсудить фильм «Оппенгеймер».
Да, спасибо, Джемал, что почтил нас своим присутствием во второй раз. Добро пожаловать. В первый твой визит мы обсудили от и до творчества Кристофера Нолана, причуды самого режиссера, но в прокате тогда еще не было «Оппенгеймера», поэтому сегодня мы посвятим этому фильму весь наш выпуск. Когда вы его посмотрели, ребята, и какие у вас первые эмоции?
Да, мы совсем недавно его посмотрели. Ну, конечно же, мы не имели морального права Джемала не пригласить, потому что мы уже отметили, что он очень хорошо разбирается во всех хитросплетениях того мира, который создал Кристофер Нолан. Но здесь вообще все получилось не менее прекрасно. Я имею в виду фильм «Оппенгеймер», как это и было с предыдущими работами Кристофера Нолана.
Ну, до того, как мы перейдем к самому фильму, традиционно на повестке у нас книга, и сегодня не одна, сразу две, потому что обе они называются «Сюрприз-сюрприз». «Оппенгеймер». Первая книга «Оппенгеймер. История создания атомной бомбы». Автор Эйдельштейн Леон. Это новая биография Оппенгеймера. Она написана очень увлекательно, не по шаблонам жанра, без каких-то скучных клише. Это достаточно подробное исследование, начиная с рождения ученого. Из этой книги я узнала, что Оппенгеймер не интересовался никогда политикой, и впервые он пошел на выборы только в 1936 году, что очень странно, потому что из фильма мы видим, что он достаточно активно вовлечен во все политические процессы. И хочу здесь процитировать тоже его высказывание, которое я узнала, опять же, из этой книжки. «Грех физиков заключается в том, что они не могут утратить свои знания. Когда ученый видит нечто, кажущееся ему техническим открытием, он хватается за это нечто, осуществляет его, и только после этого он думает о том, какое применение найдет открытие. Это происходит уже после того, как это открытие сделано». Конец цитаты. Как считаете, эту цитату можно было поместить прямо на обложку постера «Оппенгеймер» Кристофера Нолана?
Ну, если сократить до 3-4 слов, я думаю, получилось бы. Но такие громоздкие фразы, конечно, они часто...
Сокращать нельзя, Артур. Это Кристофер Нолан, он 3 часа показывает фильм, цитата тоже может быть большой.
Все у него большое, у этого мастера.
Ребята, спасибо вам, что пригласили меня. Я оказался первым в истории человеком, который дважды побывал на вашем подкасте. Это большая честь для меня. Вот. А касательно фильма «Оппенгеймер», я как раз с Артуром обсуждал возможность участия в вашем подкасте. И я озвучил, что хочу посмотреть его во второй раз, на что мне Артур категорически не посоветовал это делать. Я долго думал о том, что же я скажу, и решил говорить только о фильме. То есть совершенно ничего не читать о самом «Оппенгеймере», о его открытии и прочее. И просто поделиться теми мыслями о фильме, которые у меня возникли при первом просмотре. В первую очередь, я уже об этом много раз говорил, я принципиальный, систематический и категорический противник гигантского хронометража. Даже с учетом того, что это снял Кристофер Нолан, но на самом деле фильм я смог посмотреть только в 2 захода.
Я тоже.
Да, в 2 дня.
Аналогично.
Это слишком много. Я уже говорил о том, что если это не фильм «Престиж» или «Интерстеллар», то фильм не имеет права длиться 3 часа. В целом, сама картина, вот вокруг нее у меня были опасения, которые я уже высказывал. Первое опасение – это слишком большой шум вокруг картины, то есть ее рекламировали, ну просто все повсюду, из каждого утюга, называли чуть ли не кином века, прочее-прочее. Очень серьезная рекламная кампания развернулась вокруг фильма, и я очень боялся, что фильм будет заложником слишком раздутого шума вокруг него, что он не будет соответствовать той рекламе. Вот. В целом, лично я считаю, что он все-таки не соответствует, не такого высочайшего уровня, как его рекламировали, но при этом кино очень достойно, кино мне очень понравилось. И второе опасение, которое у меня было, которое тоже не подтвердилось, но отчасти. Я боялся, что Кристофер Нолан Оппенгеймера выставит как жертву. То есть сделает из него мученика, который осуществил исключительно научное открытие для гуманитарных целей и прочее-прочее. То есть что он там может быть виноват, не виноват и так далее. Я боялся этого, потому что человек, который несколько лет работает в сверхсекретном проекте по созданию бомбы под руководством военных топ-чиновников, он как бы должен был понимать, к чему он идет. И вот та фраза, которую ты, Ирина, озвучила, она тоже говорит о его отношении к этому. Человек не мог не понимать, к чему он идет. И это не просто открытие, которое, вы знаете, вы вчера там наткнулись на какую-то формулу, сегодня нашли недостающую ее часть, и завтра вы сделали какое-то открытие, и потом только поняли, какие у него могут быть последствия. Этот человек несколько лет работал, более того, его друзья, остальные участники данного проекта, они отдавали себе отчет, что их открытие может привести к непоправимым для человечества последствиям. То есть они не знали, какая будет реакция у ядерного взрыва с окружающей природой, с воздухом, то есть какая будет реакция. Они боялись, что весь воздух может воспламениться, это будет бесконечное просто воспламенение, которое уничтожит планету. И вот эта фраза о том, что вероятность этого близка к нулю, но она не ноль, она как бы тоже о многом говорит.
Да, я тут согласна с тобой полностью, Джамал. Все, что ты сказал, и по поводу хронометража, и вообще собираюсь сначала говорить о каких-то положительных моментах, которые мне в фильме понравились, но у меня критики тоже очень много. И фильм снят по второй книге, про которую я сейчас расскажу. Она тоже называется «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея». Авторы Кай Бёрд и Мартин Шервин. Это тоже, по сути, биография Оппенгеймера. И именно эта книга легла в основу сценария фильма Кристофера Нолана. Работа над книгой велась, на секундочку, 25 лет, и авторы получили за нее не что-нибудь, а Пульцеровскую премию, как за лучшую книжку в номинации «Лучшая биография». И эта книга настолько же монументальна, даже, не знаю, может быть, даже более монументальна, чем кино. Это труд 800 страниц, и она написана, подвергая отрицанию какие-то постулаты, законы биографического жанра. То есть читайте ее, как будто бы читаете какой-то интереснейший триллер. Это не скучная биография, поэтому я вам очень рекомендую ее прочитать, получите огромное удовольствие. Ну и многие мои знакомые друзья говорили, что те, кто познакомился и с книжкой, и с фильмом, что там нету такого ощущения, которое было в кино, что когда же это наконец закончится. То есть ты книгу читаешь, не можешь оторваться, а когда смотришь фильм, ты все время смотришь на часы, 3 часа идет кино, и думаешь, ну, в конце концов, как, когда? Когда там эта развязка, когда этот финал? Скажу вам честно, вот я смотрела тоже 2 дня, но у меня такого ощущения не было. Я была увлечена, мне нравилось то, что я вижу, и мне хотелось узнать, что же там будет в конце. И он, конечно, вот то чеховское ружье повесил в начале, потому что там есть диалог с Эйнштейном, и было понятно, что будет в конце сказано, что именно, о чем они именно говорили. Я ждала вот этого момента, и это меня держало.
Что здесь добавишь? Я сейчас имею в виду отношение к хронометражу и тому факту, что мы все разделили на несколько дней просмотр этого фильма. Я здесь с тобой больше соглашусь, чем с нашим гостем Джамалом. Для меня тоже было очень увлекательно за этим всем делом наблюдать. Я не уставал, я не пялился в свой телефон. То есть мне это дело зашло, я имею в виду вот эти вот 3 часа гигантские. В данном случае кино оказалось очень интересным и притягательным, и не отпускало меня. Я лишь хотел вернуться к некоторым пунктам, которые Джамал озвучил. Знаете, когда давайте вот мы сообщим, что нам, это очевидно совершенно, что нам не хватит 26 минут, чтобы такое большое кино обсудить.
Да,
оно слишком всеобъемлющее и потребуется несколько часов, чтобы затронуть самые важные темы, которые в этом кино заложены. Так вот, я тоже очень много думал над тем, что ты говорил, Джамал, вот по поводу всего этого ажиотажа вокруг фильма Кристофера Нолана, откуда все это началось, почему фильм собрал 900 миллионов, черт побери, долларов при бюджете в 100, и это байопик. Это всего лишь боевик, это не какой-то фантастический экшен, это не «Мститель», это не «Аватар».
Больше миллиарда.
Он под миллиард собрал, под миллиард.
Фредди Меркьюри курит в сторонке нервно.
Да, это все очень удивительно. И это при том, что рядом проходили очень крупные блокбастеры, к примеру, «Миссия невыполнима», которая затонула, ряд других фильмов, которые по традиции должны были собрать больше, но здесь камерное кино, в котором практически отсутствует экшен, в котором тот самый знаменитый первый их ядерный взрыв показан крайне блекло. Угу. То есть это не то кино, которое вот нужно
идти... С этим
идти.
Не соглашусь, конечно.
Вернемся к этому пункту. Так вот, в чем тайна, почему этот фильм собрал столько внимания и столько денег? Я долго над этим думал, я считаю, что люди немножко устали от однотипного кино, и здесь произошло нечто подобное, что случилось с фильмом «Барби», где люди пошли на что-то новое. В случае с «Барби» все более или менее понятно, все яркая картинка, свежий сюжет, бла-бла-бла. А вот в случае с «Оппенгеймером» это был интересный байопик. Доселе ничего подобного не снимали про Роберта Оппенгеймера.
Ну и снимал Кристофер Нолан ничего подобного в таком жанре.
И это Кристофер Нолан. Я писал у нас в телеграм-канале, что Кристофер Нолан — это новый Спилберг. Я хотел бы более подробно разъяснить, что я имел в виду. Дело в том, что Спилберг считается величайшим режиссером, но никто не спрашивает, почему. Потому что у Спилберга огромное количество кассовых фильмов, суперкассовых. То же самое происходит с Кристофером Ноланом. Это новое поколение режиссеров, у которого гораздо меньше киноработ, но каждый его фильм — это огромный финансовый успех. Он наш современник, этот великий режиссер, и мы будем ожидать его новых работ. Я вас уверяю, что они также будут в кассовом плане очень успешными.
Слушайте, ну я бы даже сказала, что Кристофер Нолан — это новый Кубрик, потому что он все время экспериментирует и снимает в новых жанрах. То есть он не повторяется. У него есть военная драма, у него есть психологический триллер, у него есть научная фантастика, теперь у него есть байопик, и ждем, что же дальше нам
верная
Кристофер
параллель.
Нолан покажет, да. Но все-таки я выступаю и буду выступать против такого хронометража. Понятно, у нас есть возможность посмотреть пиратские версии и разделить просмотр там на несколько дней, но люди, которые сидят в кинотеатре и смотрят этот фильм 3 часа, они уже забывают, что там было в начале и что там было в середине,
да,
уже ждут, когда поскорее это все закончится. И еще вот важный момент, хронометраж, на мой взгляд, он не оправдан. Это вот главная моя претензия, слишком много было ненужного. Зачем вообще нужно было это слушание, связанное с желанием Штрауса стать министром торговли США. Ну, серьезно, вот ты берешь и делаешь антагонистом человека, который особо никак не повлиял на историю своей страны. А такое ощущение, что просто больше никого не было, кого можно было противопоставить Оппенгеймеру. У нас есть протагонист Оппенгеймер, у нас есть антагонист Штраус, который мы не знали никогда об этой фигуре, ребята, согласитесь, до того, как мы посмотрели это кино.
Да.
Ну, правда. Ну, как-то злодей не особо дорос. Это вообще неинтересно. Все рамки в кино, они должны быть самостоятельными, чтобы когда эту рамку вытаскиваешь, она могла работать отдельно, как отдельное кино можно было бы ее показывать. Здесь это, конечно, не сработало, конструкция бы при этом совершенно развалилась, потому что без привязки к имени Оппенгеймера это вообще не имеет никакого значения. Кто вообще этот чувак? И полфильма мы смотрим, как он пытается занять пост министра торговли, и поэтому там слушание и разбирательство идет. Но это действительно не нужно было делать, это неинтересно. Понятно, что...
Это чувак, которого блестяще сыграл Роберт
Дауни-младший. Да, спасибо Роберту Дауни-младшему, который вот единственный плюс в этой фигуре – это потрясающая актерская работа,
я
конечно.
Я убежден на 1000000%, что его лучшая роль Роберта
Дауни-младшего
просто феноменальная.
Да,
одна из лучших.
И вот у меня вопрос, даже вот с привязкой к Оппенгеймеру, о чем вообще идет речь? То есть о допуске к секретности, и вот ради этого мы смотрим на протяжении 2 часов вот это разбирательство, 2 часа экранного времени было вот этим занято. Это очень слабое решение само по себе, на мой взгляд. Исполнение, да, понятно, это Кристофер Нолан, это зрелищно, но сама идея, она будто высосана из пальца. Отличная первая часть. Да, это просто великолепно, шедеврально, шикарно, мне безумно все нравилось, честное слово. Вот впервые у Нолана у меня не было претензий, но после момента, где он выступает перед своей командой, ему кажется, что все они жертвы, помните, это ужасный просто момент, все жертвы его изобретения, вот после этого мощнейшего момента фильм просто пошел под откос, на мой взгляд. Дальше уже шла манипуляция со зрителем на пустом месте.
Я сейчас передам слово Джамалу, но прежде чем я это сделаю, я просто хотел бы коротко прокомментировать и добавить одну мысль. Я вот до нашей передачи смотрел обзор, который выпустил веб-сайт Кинопоиск. Кстати, очень хороший обзор данного фильма. И там была речь о герое, что Роберта Дауни-младшего, о Штраусе, зачем он вообще там нужен. И очень интересно была, Джамал, проведена параллель с нашим с тобой любимым фильмом «Престиж», где тоже 2 героя, 2 вроде бы и злодея, и хороших персонажа. И то же самое в случае с Оппенгеймером. Штраус, он вроде бы и не злодей, но и неположительный герой. То есть здесь самому Роберту Оппенгеймеру нужен был антигерой, которого вот и в таком вот виде, в виде образа, который блестяще поставил Роберт Дауни-младший, он был выдвинут режиссером. Мне кажется, получилось неплохо, потому что я наблюдал за очень качественной судебной драмой. Я обожаю судебные драмы, и здесь была поистине монументальная судебная драма в стиле вот старых голливудских мощных фильмов, которые были посвящены еще даже черно-белых этим замудренным процессам.
Ну, ты что думаешь?
Ну, возвращаясь к нашему обсуждению о том, почему все-таки этот фильм оказался столь успешным, вот, Артур тоже приводит некоторые аргументы и задается этим вопросом. Я думаю, что здесь все-таки большая совокупность факторов. Несмотря на то, что рекламная кампания была вот слишком-слишком громкой, но она была все равно очень грамотной.
Агрессивной,
хорошей. То есть каждый человек знал, что выходит фильм «Оппенгеймер». Это первое. Второе, каждый человек знал, что его снимает, наверное, лучший режиссер современности Кристофер Нолан. И в этом плане я с тобой абсолютно согласен, что это современный Стивен Спилберг в плане своего и влияния, и качества того кино, которое он снимает, потому что он реально там 9,5 из 10 проектов у него выходят там качественно, мы уже об этом говорили. И плюс актерский состав. Давайте все-таки, да, мы отдаем должное Киллиану Мерфи, он сыграл просто потрясающе, это один из моих любимых актеров, как и Роберт Дауни-младший, он был просто великолепен. Но мне еще очень сильно понравилась игра Мэтта Дэймона. Пусть у него персонаж был такой немного блеклый, но при этом игра самого Мэтта Дэймона мне очень понравилась. То есть это был, как обычно, просто ошеломительно звездный актерский состав. Как
генерал Лесли Гроувс, да?
Да, слушайте, да, ну, да, даже там любит Кристофер Нолан. Ролях,
да, были очень-очень крутые актеры. То есть и недавно, я уже не помню, кто высказал эту мысль, может быть, Артур или Даут Логу, я уже не помню, о том, что там же была большая очень команда ученых, и, скорее всего, ну, половина из них это люди там нескольких эпизодов, которых мы, наверное, не запомнили бы. Mm-hmm. И вот достаточно крутые актеры туда были помещены, и при этом мы не забывали об этих персонажах. То есть эти персонажи были для нас достаточно яркие.
К примеру, Кейси Эффлек там снимался, небольшая роль, но мы благодаря этому таланту, роль, естественно, запоминаем этого актера.
Или Рэми Малек, который получил Оскара за лучшую мужскую роль.
Да, Рэми Малек два раза там просто два раза появился для того, чтобы документы взять и документы отдать.
Подождите. Нет, у него же в конце там очень классный монолог есть, он там блеснул.
Ну да, он там типа блеснул. Это как раз заключение с историей Штрауса была. Все-таки Штрауса, может быть, была возможность этого человека, этого персонажа вообще вычленить из фильма, и фильм не потерял бы свою структуру. Да, я с этим, безусловно, согласен, но так или иначе, эта личность повлияла на жизнь Оппенгеймера в том плане, что некоторыми хитросплетениями он все-таки организовал такую небольшую внутреннюю травлю в виде вот этой комиссии, которая допрашивала Оппенгеймера в конечном итоге, вот, что также на него достаточно сильно повлияло. Но я соглашусь, что, конечно, возможно, эту историю можно было как-то опустить. Вот в заключении своем я хотел бы сказать. Фильм мне еще очень сильно понравился тем, что в нем присутствуют реальные исторические личности, которые очень хорошо показаны, при этом подобраны актеры очень круто, как и с Оппенгеймером, так и, допустим, с Альбертом Эйнштейном. Альберт Эйнштейн — это, ну, просто глыба вообще в мире физики, в мире науки, и актер был подобран, он больше был похож на Эйнштейна, чем сам Эйнштейн, по-моему.
Это мой любимый персонаж в фильме.
Очень-очень круто показан. И их диалоги, я, конечно, если честно, немножко большего ожидал от их диалогов, но они были лаконичны и очень сильно наполнены смыслом.
Согласна.
Они были прям очень крутые. И вот, вот эти их фразы и уточнения о том, что Оппенгеймер и Альберт Эйнштейн одни из лучших физиков своего времени, которые имеют столько теорий и открытий, их откровение о том, что они там плохо считают, что mm-hmm. они в алгебре, там, в математике плохо. И он, вот, если помните, интересовался, кто же будет вести подсчеты. Я уже не помню имя того члена команды, кто вел бы подсчеты касательно возможных последствий ядерного взрыва. Вот. И Альберт Эйнштейн сказал о том, что вот он как бы справится. И как бы последнее. Я все-таки противник того, что взрыв был некрасочный. На мой взгляд, взрыв был красочный. Конечно, это не 30 килотонн, которые были там в реальной жизни, но мы все прекрасно понимаем, и мы все знаем, что Кристофер Нолан любит натуральные съемки. То есть этот взрыв, он был по-настоящему. Да, один наш друг, тоже Томас Мыр, очень был ярым критиком. Он ждал весь фильм, он ждал именно взрыва, и вот
слушайте, его немного разочаровало. Слушайте, кино Оппенгеймера должно было содержать классный визуально поставленный взрыв.
Нет, я не согласна, что он был плохой.
Он был неплохой, на мой взгляд, но он был не ядерный, да.
Слушайте, но это же были испытания. Там немножко происходит смещение акцентов. И вот многие критики не оценили именно то, что там не было показано самой бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Там это не важно.
Это было бы слишком, я считаю.
Потому что там показано становление именно Оппенгеймера как личности. И я считаю, что здесь достаточно было увидеть вот это и плюс саунд-дизайн, когда вот эта тишина взорвалась.
Звуку вообще претензий нет.
Да, это было супер круто.
Великолепно, потому что здесь смещается акцент на чувства, на моральные ценности, на ту же зависть, которая между Штраусом и Оппенгеймером, на какие-то политические амбиции. Это очень круто получается. Впервые, я считаю, у Нолана это получается так круто, так как мы знаем, что у него проблемы с эмоциональным интеллектом и с психологией. У него на самом деле беда. И вот момент по поводу, опять же, Штрауса и Оппенгеймера, вот уже закроем эту тему, но скажу интересный факт, что сам Кристофер Нолан признается, что он списал этих персонажей с Моцарта и Сальери. Он увидел вот эту борьбу, которая происходит между ними у Милоша Формана в его великолепнейшем фильме «Амадей», который я просто знаю наизусть. Поэтому это вот очень интересно. Но считаю, что здесь, конечно, не было такого сильного противопоставления, его не было такого всепоглощающего, конечно, как у Моцарта и Сальери. Тем не менее, это такой вот прикольный исторический факт. И хочу сказать, что саунд-дизайн, конечно, великолепно выполнен, и даже вот это противопоставление Штрауса и Оппенгеймера, Моцарта и Сальери показано через музыку, где скрипки ревут, и эти скрипки очень похожи на моцартовский реквием.
Саундтрек был просто, да, просто волшебный. Примерно как в «Интерстелларе». Вот
Очень был похож, саундтрек, абсолютно согласен. И вот я ловил себя на мысли, что я смотрел это кино, забывал, что это Нолан, но когда начинала играть музыка, я понимал, что перед нами очередное кино Кристофера Нолана. Что ж, друзья, будем постепенно завершать нашу передачу. У нас еще остается некоторое время, чтобы обсудить...
Давайте обсудим финал. Потому что в финале мы наконец-то узнаем, что же Эйнштейн сказал, и что ему сказал Оппенгеймер. И видим, как вот эта цепная реакция, о которой говорится в начале фильма, когда уже создана бомба, и что она поглощает действительно землю, и мы смотрим на капли, которые падают в лужу. Я думаю, Нолан особо любит этот кадр, учитывая то, что в «Доводе» он любит кадр, как машина едет назад. Я думаю, что вот он тоже особо любит какие-то вот такие визуальные эффекты в своем кино. И мы смотрим в стеклянные глаза Киллиана Мерфи и понимаем, что вообще все очень плохо, что он изменил мир, который никогда не будет прежним.
Да, безусловно. Я позволю себе еще высказать такую мысль. Вот противопоставление Штрауса и Оппенгеймера, допустим, если бы его можно было бы опустить, можно фильм было заострить только вокруг вот этого выбора для зрителя. Mm-hmm. Оппенгеймер жертва или Оппенгеймер пытается представить себя жертвой. Я все-таки сторонник того, что Оппенгеймер не был жертвой ни в какой момент со своей научной деятельности.
Слушай, я бы здесь поспорила, знаешь, Джамал?
Поспорим с удовольствием. Я это аргументировал в начале и как бы в завершении тоже скажу, что человек, участвовавший в сверхсекретном проекте, создавший бомбу, затем участвовавший в выборе целей, пусть он там и предстал как человек, который не особо хотел сбрасывать эти бомбы на мирные города, то есть он там предлагал условно какие-то военные цели, но в конечном итоге он стал одним из тех, кто участвовал в выборе цели, по крайней мере, как показано в фильме, для сброса этих бомб.
Слушай, нет, понятно, что он ответственность полностью несет, но он там просто показан в качестве творца, и он действительно вот был таким человеком, и в книжке это тоже описано. Он творческий человек, который там любит классическую музыку, живопись, литературу, искусство, и, возможно, он не до конца понимает, что он творит.
Он, в первую очередь, ученый был.
Да, но он был загипнотизирован процессом, он очень амбициозный был как ученый, и он готов был пойти на все, чтобы попробовать себя в действии и создать что-то стоящее, но он не думал о последствиях. Конечно, это не снимает с него ответственности.
Я думаю, что в этом плане, извини, в этом плане Штраус был прав. Он вот хотел стать первым, единственным человеком, который изобрел что-то глобальное, что-то историческое.
То есть
с его именем связано как бы историческое для человечества, для всего человечества открытие.
Ядерная эпоха, которая до сих пор она продолжается, да. Но здесь я с тобой согласна, что это как нацисты на Нюрнбергском процессе, или как Эйхман, да, который верил, что он совершает благо, так как и тут Оппенгеймер, говоря о своих каких-то угрызениях совести, он оправдывает себя тем, что он делал бомбу, она вот просто
во
чтобы была,
да,
да, да. И они не для того, чтобы ее применяли. Он там думал, она в уголке где-то будет лежать.
Слишком поздно. Ирина, ты такие интересные темы затрагиваешь. Там у нас не остается времени, чтобы...
Мы как мы предупреждали, у нас слишком мало времени для такого большого кино.
Еще вот последнее, что я хочу сказать по поводу президента Трумана, это тоже очень был мощный момент, когда он приходит к нему на прием, и он говорит, у меня руки в крови. И Труман достает ему платок, типа вот почисть свои руки от крови, и говорит, не пускайте ко мне больше этого нытика. И вот, конечно, есть здесь исторический факт о том, что Оппенгеймер и его команда неожиданно по радио узнали о бомбардировках, их никто не спрашивал, и никто их не предупреждал, то, что бомбы скинули на Хиросиму и Нагасаки, но опять же, они же понимали,
им
что если
не
бомба
говорили,
создана,
когда их скинут.
Но если бомба создана, то ее сбросят, сбросят, она не будет просто так
валяться. Ну и как сказал Труман, никому в Хиросиме и Нагасаки нет дела до того, кто создал эту бомбу, все они явно будут больше переживать о том, кто ее сбросил.
Кто ее сбросил?
Но
да,
сегодня, спустя 70-80 лет, мы с вами, живя в эпоху тысяч ядерных боеголовок и носителей, которые их могут перебросить в любую точку Земли, мы понимаем, что как бы нам есть дело до того, кто создал.
Да, ну и напоследок я хочу процитировать Антона Долина. «Гению нельзя работать на правительство, ничем хорошим это не закончится». Спасибо большое, наши радиослушатели, за внимание. С вами была передача «Осторожно, спойлер» о книгах и кино. Ее ведущий у микрофона Артур Гагулия.
Ириан Турава и наш замечательный гость. Спасибо тебе, Джамал.
Спасибо вам, спасибо ребятам.
Спасибо большое.
Всем пока.
До свидания.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.